Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие друзья!
Можно ли вести духовную жизнь через смартфон? Вот о чем сегодня я хочу с вами поговорить. То есть сегодня существуют различные приложения с молитвами, Евангелие можно почитать в телефоне, онлайн-трансляции служб посмотреть, ну и в принципе в современном мире компьютеры и смартфоны большую часть нашей жизни составляют. Темп жизни тоже ускоряется, и иногда совсем времени на посещение каких-то мероприятий вживую у нас не остается. Хорошо, что есть современные технологии. Можно ли так делать в духовной жизни? Духовная жизнь в смартфоне, помощь или помеха? Вот так. Кратко я бы нашу сегодняшнюю беседу обозначила. Батюшка, как часто лично вы пользуетесь смартфоном в своей личной жизни и пользуетесь ли вы им, ну, во время служб, например, там, какие-то слова молитвы подсмотреть, еще что-то?
Во время богослужения у меня есть служебник, то есть есть свеченное последование, поэтому на богослужение смартфон мне не нужен. А вообще, конечно же, постоянно пользуюсь телефоном по самым разным моментам. Это и чтение новостей, это и ответы на вопросы, это звонки, это сообщения. В конце концов, самый банальный пример, это, допустим, там, группа храма, обязательно какие-то новости, объявления, расписания и так далее, и так далее. То есть, по сути, смартфон давно уже занял очень серьезное место в жизни каждого человека.
Ну, вот как вам кажется, смартфон на сегодня, он больше отвлекает от молитвы, от каких-то дел, или он все-таки это подспорье большое?
Все зависит от того момента, как человек будет им пользоваться. Я вспоминаю, что у святителя Василия Великого очень интересное рассуждение, называется оно «К юношам о том, как извлекать пользу из чтения книг языческих авторов». То есть, действительно, та эпоха Василия Великого, когда еще была жива античная культура, античная литература, и все эти образы, все эти тексты, даже там театральные постановки, они все были, ну, просто неотъемлемой частью жизни общества, частью высшего образования, ну, в нашем понимании этого слова и так далее. И, конечно, для христиан возникла проблема, как относиться. И вот Василий Великий говорит, что нужно брать все хорошее, что там есть, и избегать всего плохого. То есть брать примеры, допустим, героизма, дружбы, любви и так далее, но, допустим, не обращать свое внимание на какие-то рассказы там, о любовных похождениях языческих псевдобожеств. То есть это тоже очень важный момент, который нужно понимать. И то же самое и смартфон. По сути, по своей, это просто средство, которое Господь нам дает. Апостолы в каком-то смысле тоже жили в глобальном обществе. У них были римские дороги, римская почта и так далее, и так далее. Ну и в конце концов, даже вот это вот огромное культурное пространство греко-римского мира, это тоже была их глобальная среда, в которой они проповедовали. Апостолы писали письма общинам, апостолы ходили по римским дорогам и так далее. Вот сейчас нам Господь дал вот то, что у нас все есть под рукой, и нужно церкви, с одной стороны, там присутствовать, а с другой стороны, все-таки нужно понимать, что онлайн все увести нельзя. Я помню, что еще даже митрополиту Антонию Суровскому задавают вопрос, это, казалось бы, начало, да, 21 века, и можно ли слушать молитвы на магнитофоне? Вот владыка Антоний, тогда его было мнение, на рубеже веков он сказал, что тогда спасется магнитофон. Интересный ответ, да? Но вот сейчас мир шагнул вперед просто безумно. Прошла четверть века с момента ответа владыки Антония на этот вопрос, и мир просто безумно шагнул вперед, и сейчас, конечно, все мы там что-то смотрим, читаем, слушаем, и тут просто нужно, наверное, ловить тот момент, ловить ту точку невозврата. Когда смартфон захватит твою духовную жизнь полностью. Да, конечно, мы с вами можем, если, например, нет возможности, посмотреть богослужение по телевизору. Хотя вот для меня всегда загадка, как его смотреть. Сидя на диване, стоя, крестясь. Ну, то есть вообще, как бы, я не понимаю.
Обед можно приготовить, пока идет трансляция.
Да, я вот не понимаю, как это делать. Ну, да, допустим, ладно, хорошо. Но, опять же, есть там дальние деревни, да, есть что-то еще. И какие-то места, где действительно нет священника.
Нет, церкви,
вот, нет и все, да, просто-напросто. Можно, конечно же, там, допустим, читать Евангелие, слушать Евангелие и так далее. Можно читать святых отцов. То есть у нас есть такая уникальная возможность. Мы можем сейчас очень много узнавать для себя. Мы можем брать и, например, посетить Третьяковскую галерею онлайн. Мы можем посмотреть какие-то музеи мира. Но вместе с тем возникла очень интересная и даже в каком-то смысле удивительная тенденция. Оказывается, сейчас стало престижным все, что происходит вживую, то есть все встречи офлайн. То есть, если условно говоря, вот я могу сейчас, сидя здесь, прогуляться по какому-нибудь мировому музею, это одно. Но если это будет живая встреча, живое общение, это становится уже элитным, это становится престижным. Какой можно вспомнить пример? Ну, допустим, в свое время, когда у всех появились часы на телефоне, в машине, я знаю, даже на микроволновке есть часы, я не знаю зачем, но они там есть. И стало очень модным и очень дорогим носить наручные часы. То есть как вот эффект такой, да, определенный. Когда у всех стали появляться электронные книги-читалки или аудиокниги, всем стало очень интересно покупать бумажные книги.
Как протест как времени.
Некий такой. Протест, да. Получается, все то, что есть онлайн, оно для всех. То есть
виниловые пластинки сейчас тоже по той же причине актуальны, потому что все уже в цифре все слушают.
Да, и это нужно сохранять, наверное, на память, да. Нужно сохранять эти виниловые вещи и так далее. И, кстати, даже есть современные проигрыватели для них, не вот те старые, а по сути современные, там вообще там что-нибудь USB подключаешь, да, еще да, там да, все да, это да. есть. Поэтому сейчас, да, мы имеем такие возможности, но нужно понимать, что действительно элитарным становится то, что происходит офлайн, то есть то, что происходит вживую. Мы можем сколько угодно смотреть самых известных проповедников, смотреть красивые богослужения, но приход в храм вживую в этой ситуации становится чем-то элитарным. То есть ты уже действительно вживую участвуешь в храмовом богослужении.
Сейчас не знаю, насколько действительно актуальна информация, но говорят, что современное поколение не умеет определять время именно по стрелкам часов. И говорят, что а зачем, когда везде уже давным-давно пишут цифрами. Ну то есть либо тебе там вычислять и вот как-то по стрелкам, либо посмотрел, ага, 12:45, а зачем?
Не знаю, не ставил такого эксперимента. Может быть, надо поспрашивать, там, допустим, студентов, еще кого-нибудь, определяют ли они время по часам. Сам, но
по стрелкам именно.
По стрелкам, да. Но я думаю, что если такое есть, то вполне это может быть, да, что это становится максимальным упрощением, и люди уже не знают. Я думаю, следующим шагом, что люди, например, разучатся готовить, потому что у нас есть доставка. Знаете, у меня был очень интересный эксперимент такой на приходе насчет вообще еды, доставки и всего остального.
Так.
Я решил провести, там какое-то было заговение, я решил провести вот такую пельменную встречу. То есть мы решили, что мы вот возьмем мясо, возьмем тесто и все. Я был убежден, что это будет мероприятие для молодежи.
Так.
Ну, как бы, ничего подобного. А молодежь стыдливо потерялась, потому они участвуют во многих мероприятиях, но молодежь церковная стыдливо потерялась, потому что они умеют пользоваться только доставкой, какие там лепить пельмени. А бабули, которые сначала не хотели никуда идти, сказали: так, батюшка, все, пошли. Бабуля, это надо было видеть. Они там раскатали тесто. Так, батюшка, где у вас рюмка? Я говорю, у меня только кофейная чашка. Давайте сюда. Взял у меня кофейную чашку. Так,
эти сочни вырезать быстрее.
Налепили вот эти все кружочки, наделали тесто, вспомнили молодость, когда они лепили пельмени. И все это сварили, съели, всем очень понравилось. Вот смотрите, как интересно. Я думал, что это будет молодежное мероприятие. Для молодежи, для семейных, да?
Оказывается, молодежи неинтересно.
А я потом понял, потому что молодежь знает только доставку. Они потерялись, им было неудобно, и сказали, ну...
А зачем? Опять же, вот тут же самый пресловутый вопрос. А зачем, если есть доставка, если все делается проще? Вот упрощение как таковое, и смартфоны именно вот как такой элемент упрощения, ну, кроме всей прочей бытовой техники, как принцип на сегодня, это зло или это... Ну, никуда от этого не деться, и надо с этим смириться.
Это инструмент все равно. То есть осудить его как зло мы точно не можем. Это просто тот инструмент, которым нужно правильно пользоваться. Меня удивляет, как люди могут просто зависать в телефоне 6-8 часов. Но они зависают в нем совершенно спокойно.
Ну, а полистать вот это вот.
Полистать новости,
пальчиком,
полистать,
да.
посмотреть и так далее. Да, это, конечно, упрощение. И даже банально, ты знаешь простую вещь, что, ну, самым, допустим, ты ищешь какую-нибудь библейскую цитату, нужно вспомнить, но уже все его в поисковике ищут, правильно?
Угу.
То есть еще какое-то время назад, я помню, там было приложение, библейский поисковик, ты искал там, а теперь хопа, и уже как-то так деликатно получилось, что ты начинаешь его в поисковике искать. Кстати, и когда ты вводишь цитату, то есть, ты не помнишь, как его полностью звучит.
Она сразу выдает.
Да, он пишет, что, скорее всего, вы имеете в виду и вот там такую цитату.
Даже если с ошибками там пишешь, он тебе все исправит, дашь все ссылки, все перекрестные ссылки тебе, все прям. Но сейчас, кстати, с искусственным интеллектом немножко другая такая проблема. Там сейчас надо правильно учиться писать задания для искусственного интеллекта. Есть ли грань между тем, что когда мы используем какие-то приспособления, в том числе и для духовной жизни, ну, например, те же самые трансляции. Одно дело, если мы смотрим, допустим, какую-нибудь трансляцию на Пасху, потому что мы не можем поехать в Иерусалим по тем или иным причинам. А другое дело, когда мы смотрим трансляцию из своего храма, который у нас вот тут вот буквально через дорогу или в районе в нашем находится. Где вот эта граница между тем, что я не могу прийти в храм, потому что не могу, или что мне просто лень идти?
Вот я помню, в своем нецерковном детстве я смотрел патриаршую службу на Рождество и на Пасху. Вот я помню.
Но вы же не могли туда попасть?
Да, ну и в принципе, как бы, да, там в родительской семье не было идеи, что надо туда пойти на ночную службу. То есть, как бы мне так это нравилось. Там еще были комментарии очень интересные. Много что можно было узнать интересного, полезного. Я помню, как это был какой-то элемент вообще моего интереса к православию, что вот можно так вот взять и смотреть. Причем я тоже не знал, как ее смотреть. Там мне сколько там было, там 8-10 лет. Я просто садился и смотрел. То есть, мне была загадка, стоя смотреть, лежа смотреть, я не знаю, как креститься, что вообще делать, как бы. Ну, просто нравилось, да, и все. Поэтому, конечно, это было очень интересно, очень знаково. Мне кажется, что самое главное, правильно расставить приоритеты, правильно их ставить и понимать, что никогда никакая трансляция не сможет нас заметить. Сколько я помню, в одной европейской стране они сделали робота-пастора, и, ну, как бы вот он там умеет давать ответы на вопросы, ну, то есть, и благодаря искусственному интеллекту он может там цитировать священное писание. А почему не может быть священника робота? Ну, потому что, как бы, робот не может верить в Бога, то есть он нам сообщает всю информацию, но он не может верить в Бога, и он не может читать богослужение, в смысле молитвы, личной молитвы священника. И, кстати, интересный момент, что искусственный интеллект все-таки, ну, по крайней мере, который у меня в телефоне, он не особо верующий. Я помню, задал какой-то вопрос, такой религиозный, и ответ был такой, что, ну, вот, христиане верят в то, что Христос воскрес. Ну, как-то примерно вот так вот.
Ну, общими фразами,
да,
собственно говоря, политкорректными такими.
Интересный вопрос был, причем он там и ссылки на Вселенские соборы прислал, и какие-то цитаты святых отцов, но для него это было, ну, как бы, вот то же самое для него, что я задам вопрос, как правильно приготовить какой-нибудь салатик. И он расскажет какие-то вещи, и может даже напишет, что, ну, он, наверное, известный шеф-повар считал, что нужно вот делать вот так. То есть, христиане верят там, вот, что вот так случилось. То есть, для него это просто набор информации. То есть, искусственный интеллект не может поверить в Бога. Он будет, хотя, кстати, многие...
А он должен вообще?
Ну, у меня знакомые просто баловались, пытались задать эти вопросы искусственному интеллекту, просто по-всякому, там, с разных сторон, например, там, как появился мир, там, да, он пытается сначала юлить, там, ну, вот, христиане считают, что Бог создал мир, там, и так далее, там, что-то еще.
Буддисты
потом...
считают так-то.
Да-да-да, а потом начинают вопросы ставить более так серьезно, ну, например, там рассказывают, вот был большой взрыв, например, и ему задают вопрос, а можно ли представить, что за большим взрывом стоит Бог? Ну, как бы, сначала он там юрит, что типа я не знаю, это философский вопрос, я на него не отвечаю, я машина и так далее. Но, в общем, в итоге, опыт моих знакомых, они его замучили, он сказал, что, возможно, Бог есть.
Это ж как надо было довести искусственный интеллект. Кстати, вы встречали ли примеры на сегодняшний день, когда священники используют искусственный интеллект для подготовки проповедей?
Не встречал, но мне прислали один раз, так. Интересно тоже.
Вообще,
правда.
Можно проповедь. Ли этот инструмент использовать для
мне подготовки? Прислали проповедь, так. Написанную искусственным интеллектом.
Так, и?
Не говоря, что это такое, просто прислали, батюшка, скажите ваше мнение. Такая интересная проповедь, и знаете, она оказалась слишком рафинированной какой-то, она была слишком правильной, что у меня возник вопрос, кто это сказал вообще. Потому что у любого проповедника есть свой стиль. Ну, вы, допустим, там, какого-то, даже того же там, владыку Антония Сурожского можно, допустим, от отца Андрея Ткачева точно отличить.
Ну,
100%, да, все, это без вариантов, да. А если ты человека слушаешь регулярно и стабильно, ты отличишь и нюансы, детали и так далее. Проповедь искусственного интеллекта, она все-таки показалась очень слишком рафинированной, слишком причесанной и слишком нереалистичной. То есть у меня не было ощущения, что за ней стоит человек.
Ну, то есть, как основу даже ее нельзя взять и перерабатывать.
Почему?
Ну, как некий
инструмент
костыли,
нужно брать.
Да.
Инструмент
да.
нужно брать 100%. Инструмент в том смысле, что кто об этом говорил, что об этом писали. Потому что он же перелистывает у себя в своей электронной голове же огромные каталоги,
да.
огромные. Вообще, мне кажется, вот я так не делаю, но мне бы очень хотелось, такая моя, может быть, церковная мечта, мне бы хотелось в каком-то смысле... как делали там батюшки 19 века, знаете, писать такую тетрадку, там, например, вот я услышал такую цитату в следующем году, например, на проповедь, допустим, «Неделя о блудном сыне», я хочу ее вставить, ну, например, потом такой каталог перелистывать, сидеть. Ну, это, конечно, несбыточные мечты, мы живем совершенно в ином ритме, и я просто помню, я прочитал, когда Соборян Лескова, у меня это вызвало какой культурный шок. «Соборный протоиерей, отслужив литургию, откушал чаю». Потом ему сказали, а будете еще чаю? Он сказал, да. Откушал чаю, прочитал письма, посмотрел книги и пошел домой. Ну, ага. Это все, это нереально, это современный человек, с нашим забегом, ритмом там и так далее.
А вот не обесценивается ли священный текст, службы, молитвы, когда они при помощи искусственного интеллекта, когда они в смартфоне, когда они в планшете, в компьютере? Нет ли вот этой вот связки? К обесцениванию.
Если бы мы хотели его скрыть, то наша церковь за 20 веков как бы его скрыла, условно говоря. Например.
Но обесценивать — это же не скрывать, обесценивать в смысле, что относиться недостаточно благоговейно, с недостаточным почтением.
Ну, почему? А что тут такого неблагоговейного, если у меня есть текст в телефоне? Почему бы нет? Я имею в виду то, что если бы мы хотели, допустим, закрыть, мы бы, например, у нас нельзя было бы в интернете купить, например, полный текст служебника, правильно?
Угу.
Он же продается совершенно спокойно, даже в каких-то светских изданиях можно заказать себе там полный текст литургии и все. Я думаю, что нет, не обесценивается, наоборот, человека должно это стать понятным. Мы, например, с прихожанами на воскресной школе, мы, вот это вызывало большой интерес, мы разбираем текст литургии.
Угу.
Это вызывает кучу вопросов, огромный интерес, и когда мы пытаемся переводить, понимать смысл, я помню, когда мы говорили о литургии Василия Великого, это где-то было во время Великого Поста, вот там прямо было интересно, с дискуссией, сложно, и людям это нравилось, то есть когда человек может посмотреть, понять, увидеть свое участие. То есть сейчас для современного человека очень важно, наверное, понимать ответ на вопрос, а зачем оно мне нужно? То есть вот я хочу быть православным, а зачем? То есть ну вот как бы что это мне дает? Мы служим божественную литургию, а о чем мы там молимся? То есть как бы, а соучаствую ли я в этом? То есть человеку важно, ну, например, даже попробуем что-нибудь перевести. Да, великая Ектения, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных. Это про что? Ну, собственно говоря, как бы не было удивительно. А давайте попробуем задать этот вопрос искусственному интеллекту.
Давайте попробуем. Давайте попробуем.
Просто интересно, как...
Расшифровку.
Да, я пишу. Благорастворение воздухов. И пока он думает, что немножко плохо ловит, а ведь человеку интересно понимать, зачем мне это нужно, что это нужно, для чего это нужно и так далее, да?
Ну, есть всякие толкования.
Толкования.
Же, по-моему, давным-давно уже на всякие там и на молитвословы, и на службу прямо построчно, что называется, расписали.
Да, построчно. Ну, в принципе, вышло. Тут, видимо, искусственный интеллект не загрузился, у меня просто поисковик показывает. Ну, тут просто пошли словари, угу. Сразу выходят.
Со ссылками.
Да, и все говорят, что это Великая Ектения, собственно говоря, что это время богослужения произносится, ну, по сути, по своей, как бы, хороший климат, да, и здоровый состав воздуха, как бы не было удивительно перевести, но благословение воздухов — это оно и есть.
Ну, да.
Кстати, иногда бывают люди, например, не церковные, вот я слушаю какие-то аудиокниги, иногда прям это просто церковная лексика, она такие ударения ставит неправильные.
Ну, вот онлайн-формат, он хорош ровно тем, что можно прийти в храм, и если вдруг тебе что-то там непонятно, то ты можешь хотя бы с любыми другими людьми, там, которые рядом с тобой повзаимодействовать. Разные есть отношения даже среди духовенства. И кто-то говорит, что это все иллюзия, там это все от лукавого, только живое общение, только живое, вот только вот вы должны приходить в храм. А кто-то говорит, есть у вас минутка. Лучше потратить ее на то, чтобы послушать там какую-то молитву, как проповедь Святого Отца там или еще что-то, да, нежели бы вы вот полистали вот эти вот.
Недавно я тут тоже ставил эксперимент, посмотрел вообще, что есть в видео программе одной нашей, угу. Отечественной, российской, я не буду ее называть, чтобы не критиковать, как бы, да, но, вы знаете, сложилось ощущение, что люди ушли из запрещенных сетей и всю гадость оттуда просто перетащили на разрешенные сети. Вот, к сожалению, к сожалению, как бы, да.
Вполне есть, логичный себе формат.
Да, то есть они просто поменяли место, то есть и не более того. И, конечно, в этом смысле я считаю, что нужно присутствовать в интернете, потому что человек там будет сидеть все равно. Вот этот современный молодой человек, он все равно будет в интернете 8 часов сидеть. Он там будет. И когда, например, я выкладываю какие-то новости про богослужение, еще что-то там служили, поздравления с праздниками, проповеди выкладываешь и так далее, все равно все смотрят. То есть я, например, понимаю, что я бы не написал, допустим, такой массе людей: ребята, все с воскресным днем, сегодня там мы послужили, смотри, какой сказал проповедь.
Угу.
Ну, нет. Да, конечно, есть же шутка такая, что, сейчас я ее вспомню, у меня сломался интернет, я хожу по городу, показываю всем фотографии, что сегодня у меня было на завтрак, да? Все меня считают сумасшедшим, да?
Да. То есть, хотя, а в интернете это нормально.
Это нормально, в интернете выложить завтрак, это что такого-то, да? То есть я не напишу этим людям, и когда для себя тоже этот вопрос решал, хочу я, не хочу. Я решил, что я хочу, потому что я не напишу всем, и вот думаю, ну вот есть некий человек, ну вот мы где-то с ним пересекались, он у меня, допустим, в друзьях, где угодно, учились вместе, где-то там трудились вместе, ну просто, вот он не церковный, совершенно, просто социальные связи где-то там есть и все, да. Все равно же это плюс, он все равно, листая свою ленту, там, я не знаю, у него будет там какие-нибудь котики, мемчики, а у него будет там, не знаю, какая-нибудь кухня средиземноморская и так далее, и вот пусть я там вылезу у него в его мире котиков и кухни. Ну, угу. Хотя бы немножко. То есть, все равно он будет видеть, все равно он будет мелькать хотя бы. Может, он не будет смотреть мои проповеди, но хотя бы он будет мелькать. это все, этот контент.
Батюшка, ну и давайте такой, знаете, небольшой блиц-опрос по тому, когда соцсети и мессенджеры могут быть для духовного роста, могут быть полезны. Вот вы говорили о том, что как смотреть службу онлайн. Вы для себя на данный момент вывели ли какую-то формулу, как надо смотреть службы в интернете, слушать проповеди, слушать молитвы? Вот что в этот момент делать? Сидеть можно, стоять можно, молиться можно, или можно с детьми одной рукой играть, второй рукой готовить, а на фоне вот служба где-то там идет.
Ну, последнее мне вообще не нравится. То есть готовить на фоне мне это не нравится совсем. Я, знаете, отвечу немножко с другой стороны. Вот у меня в храме, мы когда думали этот вопрос, решали, что мы хотим выкладывать. И у меня просто сейчас немножко интернетом стало хуже, ну, из-за, ну, понятных процессов,
да,
как бы,
да,
в мире,
да?
Когда
у всех стало хуже,
у всех стало хуже,
да,
с интернетом. Когда было лучше, мы выкладывали воскресную проповедь онлайн. Сейчас мы выкладываем ее в записи, после богослужения. И мы решили, что мы всю литургию не хотим выкладывать. То есть вот мне не хотелось, чтобы человек там готовил себе воскресенье и яичницу, наливал себе кофе и параллельно смотрел, как мы служим.
Почему?
Но, ну, вот как-то вот это вот какая-то десакрализация просто. Ну, тем более, он же смотрит, например, не службу там святейшего, он смотрит не службу из Иерусалима, ну, куда он вряд ли соберется. Он смотрит службу у нас в храме, то есть он, может быть, живет там в нашем районе, вообще на нашем районе Казани, да? То есть, ну, ты же можешь прийти сюда, правильно? Ты же не пришел, зачем тогда тебе показывать под твою кофе и под твою яичницу показывать нашу воскресную службу? Но мы решили все-таки воскресную проповедь на Евангелие выкладывать, вот параллельно как бы. И люди пишут комментарии, люди что-то там говорят, благодарят, то есть удивительным образом оказалось, что есть некий спрос на вот то, что есть онлайн-проповедь. Я понимаю, что, скорее всего, и ее тоже могут слушать там
под
кофе,
да,
с яичницей, да?
В лучшем случае хотелось бы.
Ну, пусть хотя бы так заходит. То есть хотя бы понимание того, что вот я такой-сякой безбожный человек, вот воскресенье, вот тут проповедь, а я вот сижу кофе. Все-таки надо пойти хоть когда-нибудь через неделю, через две, через какое-то время пойти. Поэтому очень сложный вопрос. Я считаю, что мы должны там быть, везде быть, где мы можем быть. Где мы не можем быть, мы просто должны постараться там быть. Но нужно как-то вот находить такие разумные границы. Я вот для себя поставил такой момент, что мы не выкладываем все богослужение, у нас идет воскресная проповедь.
Поздравлять в мессенджерах картинками с церковными праздниками, там пересылка иконок, картинок с какой-то религиозной символикой, это нормально или не очень?
У всего должны быть какие-то разумные пределы, и я, как всегда, например, ругаюсь, я даже сказал такой афоризм, когда вот у нас есть эти праздники, так называемые спасы, яблочный спас, медовый спас, которых нет в церковном календаре, я напомню, что их нет. У нас есть три праздника в честь Господа. То есть это в честь Креста Господня, в честь преображения, в честь Его нерукотворного образа. Я сказал афоризм на приходе, и, похоже, он разошелся уже даже по интернету. Всем понравилось. Я сказал, кто мне пришлет медовый спас, тому 10 поклонов. Все. Что-то как-то...
А что так мало? Вас не закидали после этого всего 10?
Ну, за каждый факт пересылки. И вы знаете, у меня как-то прям стремительно стало снижаться количество. Мне те же самые люди стали писать: батюшка, с вас с праздником в честь Христа Господня.
Вот,
поэтому тут все должно быть разумно, рационально. Конечно, здорово, когда тебя поздравляют. Я вот сам поздравлял иногда людей с праздниками, с Днем Ангела, стараюсь поздравлять там наших прихожан, сотрудников и так далее. Но у всего должен быть какой-то разумный предел. И все должно быть адекватно, потому что для меня, вот как это слово, триггер, да, то есть то, что жутко раздражает. И, например, на меня очень сильно раздражает, когда Великий Четверг, и начинается там массовая рассылка с чистым четвергом, там какой-то...
Да, там такой... на всей Страстной неделе параллельно, да, с каждым днем, что вот там тебе это... Ну и на Светлой такая же история,
да,
в принципе.
Когда такой, знаете, радостный такой мальчик моется там в пене, в ванне, чистый четверг, ну вообще совершенно... Ребята, вы вообще о чем сейчас, да? Я, кстати, таким людям часто стал отправлять ссылки на свои выступления, на свои статьи, видео, я им пишу, допустим, вас с праздником, с Великим Четвергом, а я вам хочу еще прислать полезную ссылочку. Некоторые радуются, может, кто-то обижается, я не знаю, но они больше мне не пишут просто. Я отправляю ссылку, ну, вот на разных ресурсах, где есть, я говорю, а почитайте, пожалуйста. Кстати, часто, очень частый ответ: ой, батюшка, спасибо, я не знал. Как интересно. Ну, как бы, я не знал. Ага, вот у меня вот видео есть, почитайте.
Ну, и последний вопрос. Как найти все-таки вот здоровый баланс? Есть ли какое-то такое правило, совет, которое можно сформулировать, когда ты все-таки вживую участвуешь в церковной жизни? Ну, понятно, что мы не говорим про таинство, да? И когда можно взять и смартфон использовать для духовной жизни?
Мне кажется, выданные критерии есть, что невозможно участие в таинствах по интернету. Угу. То есть это четко понятно, невозможно исповедь по интернету. Как бы. То есть я всегда отвечаю людям, вы можете мне позвонить, с вами поговорим о жизни, еще о чем-то. Но это не исповедь, мы можем с вами пообщаться.
Но отдельно же можно на причастие и на исповедь прийти.
Да, конечно.
Да. А можно службу посмотреть в смартфоне, отдельно прийти на исповедь, на причастие, пожалуйста.
Вот ты можешь то же самое, что ты сейчас мне по телефону рассказал, что тебя смущает, проблемы там и все. Вот запиши себе в формате исповеди. То есть я не просто говорю, что там, у меня, не знаю, там семья рухнула, например. Я раскаиваюсь в том, что мы не сохранили брак. Я не просто жалуюсь, что я там зависимый, что я, не знаю, там пью, курю и так далее. Я раскаиваюсь на бумажке, напиши, раскаиваюсь в том, что я имею зависимости. Напиши об этом. Поговорить-то мы можем, но это же есть возможности. Ставьте себе, ведь это же не было у апостолов таких возможностей. То есть сложно даже представить, что можно было там, не знаю, позвонить апостолу Павлу. Вот так вот просто взять, вот там, ставьте себе, сидят какие-то там пресвитеры в Эфесской церкви, да, вот как раз недавно, да, послание к Эфесянам, mm-hmm. Павел им пишет письмо такое большое, обстоятельно излагает, говорит там богословие целое, серьезное, то есть вот Павел написал, там римская почта доставила, а хотя, может, уже, мне кажется, вживую, наверное, все-таки такие вещи перевозили, да, там,
ну, может
ну,
быть,
скорее,
кстати,
да, скорее
да,
всего, да,
это...
вот какой-нибудь там гонец-христианин поехал в Эфес, отдал там, в Эфесе читают, все, все здорово, ну, представьте себе там вариант, позвонить апостолу Павлу так, ну, это же невозможно, да. А давайте зайдем с другой стороны.
Ну, это технически невозможно, но если бы были средства технической
вот.
Связи, понимаете?
А я о чем ставлю вопрос? А если бы во времена апостолов были социальные сети? Вот, ну, мне кажется, они бы там были.
Ну, это, конечно, интересный вопрос.
Я думаю, скорее всего, они были бы не сами, они, скорее всего, там были их страницы. Там,
ну, да.
Там, наверное, были бы, ну, какие-то вот помощники, которые...
Какой-нибудь
бы...
такой же, как отец Смирнов, там,
да.
вот что-то такое, да, то есть у нас же сейчас много известных священников, там, отец тот же отец Павел Островский, да, которые вот ведут свои соцсети активно, и вот они прямо общаются, выкладывают. Примерно, мне кажется, такая же была бы история.
Поэтому
но никто
нужно...
бы, конечно, не задумывался о том, что это действительно великие люди, которые там через несколько веков войдут в историю настолько, что их не забудут на протяжении нескольких веков.
Поэтому нужно пользоваться тем, что Господь нам дает, теми дарами, теми возможностями, и как-то стараться, чтобы это было на пользу, а не во зло.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья.